Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами будем подводить итоги информационного выпуска. Сразу Александр Первый пишет: «Всем салют. Вот еду, слушаю новости, никакого позитива. Везде какая-то жесть. Есть в мире место, где все хорошо?» Но это спрашивает Александр Первый. Я могу вам процитировать здесь только кого? Сайгё, по-моему, или Мацуо Басё? Сайгё. «Не помечая тропы, все глубже и глубже в горы буду я уходить, но есть ли на свете место, где печальных вестей не услышу?» Стихотворение, по-моему, лет 500. Поэтому Александр Первый, нет, не рассчитывайте. Жесть, она как была, так и будет. Если говорить о новостях, то прежде всего жесть. Ну что, ничего ты не поделаешь. Но, слушайте, я бы хотел начать не с этого, а вот с чего. С отчета Межгосударственного авиационного комитета, который опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета «Сухой Суперджет-100» в московском аэропорту Шереметьево. И вот здесь нужны будут, конечно, летчики для того, чтобы дать пояснение. Естественно, сегодня наши редакторы вызванивали экспертов, и они были в эфире. Но сейчас хотелось бы прежде всего предоставить слово нашей аудитории, потому что экспертов среди наших слушателей тоже предостаточно, которые связаны с авиацией. Возможно, у них возникли какие-то вопросы к этому отчету, если кто-то успел с ним ознакомиться. Возможно, они в чем-то не согласны или, наоборот, все правильно, все логично. Логично, и никаких вопросов не возникает. Я просто, ну, сейчас дам выжимку из новостей, как это выглядело. Согласно документу, на обшивке лайнера были обнаружены повреждения, похожие на следы от удара молнии. Раз. Экипаж о каких-либо проблемах с воздушным судном во время предыдущего полета не сообщал. Два. На то, что удар был, удар молнии, указывает также шумовой эффект, зафиксированный самописцем. Он был слышен в течение полутора секунд. Тогда же произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией, а система дистанционного управления перешла в режим прямого управления. За время, примерно 4 секунды, прошедшее с момента отключения автопилота до вмешательства КВС, то есть командира воздушного судна, в управление, значение правого крена уменьшилось до 13 градусов, угол тангажа незначительно увеличился, сообщает МАК. Как отмечают эксперты, пилот лайнера оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. На запрос диспетчера «какая-нибудь помощь необходима будет?» экипаж ответил: «нет, пока все нормально, штатно», говорится в отчете. Обращаясь к бортпроводнику, командир судна также указал, что серьезных проблем не видит. «Ни аварийное, ничего, просто возвращаемся», следует из расшифровки переговоров на борту. Ну и, как сообщал ранее источник издания «Коммерсант», близкие к расследованию катастрофы привели действия пилотов. Перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос воздушного судна. В отчете МАК подтверждает, что лайнер заходил на посадку с повышенной скоростью. Имеется, ну да, повторное приземление произошло через 2,2 секунды с первого на приборной скорости 287 км в час, говорится в отчете. И вот сейчас важно, наверное, уже дать выдержку непосредственно из отчета для того, чтобы уже пилоты могли, летчики могли прокомментировать. Значит, в процессе первого отскока, когда самолет находился в воздухе, командир воздушного судна перевел в положение максимальный реверс. Но раскрытие створок реверса не произошло, так как отсутствовали сигналы обжатия основных стоек шасси. После получения сигнала обжатия левой и правой основных стоек шасси началось открытие створок реверса, которое завершилось уже после второго отделения самолета от взлетно-посадочной полосы. Увеличение режима реверса двигателей не произошло, так как в этот момент сигнала обжатия опять не было. Второе отделение от взлетно-посадочной полосы, это вот как раз когда самолет козлил, прыгал по взлетно-посадочной полосе. Второе отделение произошло на высоту 5-6 метров. Там через несколько секунд после повторного отделения рут были переведены в положение взлетная тяга и в положение на себя до упора. Эти действия можно интерпретировать как попытку выполнить уход на второй круг, но из-за того, что перед этим уже был активирован реверс, створки продолжали находиться в открытом положении, хотя и начали убираться, тяга двигателей не увеличилась. Ну и в 15 часов 30 минут на приборной, и 5 секунд, что важно, на приборной скорости 258 км в час произошло третье приземление самолета с вертикальной перегрузкой не менее 5G. Характер следов на взлетно-посадочной полосе при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены, слабые звенья срезаны. Ну и потом произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром. Это то, как описывают эксперты Межгосударственного авиационного комитета. Ну и это близко к тому, что рассказывали эксперты еще до публикации официального отчета МАК. Но подчеркну, это пока предварительный отчет. 7373-94,8. Нужны сейчас экспертные суждения. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ну, смотрите, я так понимаю, что у самолета в шасси установлены специальные датчики, которые, скажем так, определяют его местонахождение. То есть либо он находится в воздухе, либо он находится на земле.
Так.
Реверс, он не может включиться, если автомобиль находится в воздухе. То есть, грубо говоря...
Если самолет в воздухе, я понял.
Ты... Ой, самолет. То есть, грубо говоря, стойка шасси полностью вытянута и под собственным весом тянется вниз. Ну, естественно, когда они включили реверс, почему реверс постоянно дергался? Потому что они начали скакать по полосе.
Да, да.
И реверс начал включаться и выключаться. То есть он у него то пошел сигнал на электронику, то пропал, то пошел, то пропал. А сама по себе система, она не может отреагировать, ну, моментально. То есть он створки только начинает открывать, у него сигнал пропадает, он их начинает закрывать. И электроника не понимает, что происходит. К сожалению, мне кажется, что это больше программная недоработка. Потому что такие множественные касания, ну, можно было определить как залипание в клавиш и вообще, то есть, либо отключать реверс полностью, либо...
Но, опять же, отключить реверс полностью, это же нужно какое-то время, а в этот момент самолет уже скачет по взлетно-посадочной полосе. Это сколько секунд обычно занимает?
Ну, вот представляете, то есть если у вас кратковременное касание, ну, оно занимает секунду. То есть вот если у вас прошло вот это кратковременное касание...
Реверс включился, потом отключился.
Реверс начал включаться, потом сигнал пропал, все, он выключился и не должен включаться до того момента, вот, ну, технически, я как инженер-электроничек просто... Чисто технически, вот второе включение должно было происходить именно вручную кнопкой. То есть все, один раз не получилось, все, он отключаться должен, и в следующий раз опять кнопкой командир должен его опять включать. А вот эта полная автоматика, ну, я не знаю, это не очень хорошо.
Спасибо. Это от инженера-электронщика. Еще нужны от авиации люди. Люди от авиации. 7373-94,8. Пока опубликован предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета. Все ли здесь логично? Есть ли какие-то вопросы, замечания? Ну, потому что для нас, для обывателей, все, да, ну, как будто бы объяснили. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Владимир Кирилл.
Да, Кирилл.
Ну, Владимир, ну, ошибка пилотирования, прогрессирующий козел. Совершенно верно. Там электроника на том типе, на котором мы летаем, на 74-й. Ковши реверса открываются, то есть там рычагами, а дальше срабатывают там от дутника по вжатию стойки. И когда жалюзи, там либо жалюзи на этом самолете, либо тоже створки так сдвигаются. Поэтому вот он и потерял скорость, а представьте, с высоты 6 метров, когда это он просто у него вертикальная, наверное, там под 10 метров была. Приемистость с момента выдачи земной малый газ на взлетный режим 5 секунд, реверс до 10 секунд. Вот и все понятно.
То есть здесь это, вообще это, шансов вообще никаких
это,
не было?
Это, Владимир, это вот рассказывает, ну, по поводу этого козла, это на динамике полетов третье или четвертое вот занятие, понимаете? Угу. Это классическая ошибка, то есть у него, понимаете, да, прогрессирующий козел. Ну и что, что он подошел, то есть там, ну, на повышенной скорости. Например, при сильном ветре я всегда машину сажаю на повышенной скорости, потому что это просто даже мягче.
Повышенная сколько? Вот 287 километров в час.
Ну, я не знаю его посадочные, этого суперреактивного самолета. Вот. Ну, где-то на... При, если есть угроза сдвига ветра или этот, ну, или просто, или порывы, я держу скорость на 10 километров всегда больше. Угу. Понимаете? И, но здесь вот эта классическая ошибка. Начинает пытаться досаживать. Здесь вот когда он, ну, кто из нас, то есть там, будучи еще молодыми пилотами, не козлил, понимаете? Но, ну, ты вот учишься это. Но ни в коем случае здесь вот классическая ошибка. То есть он в момент отделения, если он перевел, там же сайдстик, там не как у нас штурвал, он перевел ее на... в режим на пикирование, то есть, ну, на уменьшение угла атаки. А здесь его нужно было задержать. Он бы, да, он подскочил бы. Ну, вы же летаете самолет. Ну, что самолет, никогда самолет у вас не подскочил.
Подскакивает прямо... часто,
ну,
да.
Ну, вот и все. И здесь его удержать нужно. В этом положении ручку. Ничего не трогать. Он самолет. Он сам летит.
Главная ошибка вот здесь что? Когда он пытался сначала уйти на реверс, то есть затормозить.
Нет, вот
а
он
потом,
уже,
да.
То есть, ну, здесь, скажем так, ну, там столько было публикаций, у меня, конечно, вопросов, ну, очень много к командиру. Хотя я еще раз говорю, в Аэрофлоте летчиков не просто учат, ну, это не ругательство, их дрючат, реально. Причем это вбивают, то есть, на подкорках. Я не знаю почему, то есть ситуация действительно не аварийная, абсолютно не аварийная, било в меня в молнию, ну, один раз просто предохранитель вылетел, ну, его перещелкнул, ну, то есть там поменял у меня борт-инженер, и все, в другой раз просто АЗС выбило, и все, то есть стекатель, все это есть, и потом, значит, самолет не защищен от молнии, ну, от попадания молнии, это не так страшно.
Я понял. Спасибо, спасибо большое, Кирилл. Вот сейчас вижу, просто звонит Максим Сураев. Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
На всякий случай представлю. Летчик-космонавт, депутат Государственной Думы.
Да, вы знаете, вот я тоже, я, к сожалению, только вот концовку услышал вот доклада этого по расследованию, но я могу сказать свое мнение определенное. Угу. А, то, что это был скоростной козел, это все правильно, скоростное отделение. То есть это подход и выравнивание на повышенной скорости. И, понимаете, это все впитывается, это все учат, это все, как знаете, с молоком матери, это учат в летных училищах, должны этому учить. И меня это учили, я учил это наизусть, что при скоростном отделении самолета ни в коем случае ручку на себя, от себя не давать. То есть прекратить дальнейшее отделение самолета от земли. Понимаете? А дальше просто ждать гашения скорости. Ну, то есть ничего не предпринимать. Потому что, понимаете, у вас происходит так, что подъемная сила большая.
Да.
Вот. И любое... Ну, это, знаете, это как блинчик по воде. То есть большая скорость, он просто отскакивает. То есть если было, было какое-то касание, подъемная сила большая, и, соответственно, он отделяется. Вот. В этом случае просто прекратить дальнейшее, ручку задержать. И дальше это как в инструкции, как в РЛ написано. Дальше по мере приближения самолета к земле плавным соразмерным движением ручки управления самолетом на себя создать самолету посадочное положение и все, и выполнить посадку. Все, точка. Самая главная моя ошибка, я думаю, ошибка была пилотов, то, что они ткнули ручку от себя, что категорически запрещено. И это должно, понимаете, это, ну, я могу понимать, и я могу это все думать, что это, может быть, наверное, какая-то недоученность, понимаете, но это все преподают, это вот азы,
которые... Просто странно это звучит про недоученность, 6 часов налета, плюс компания...
Да, я все понимаю, вы знаете, тут еще одно на другое тоже, может быть, накладывается, вот... Я по поводу того, то же самое, там удар молнии и выход из строя, да, и переход в ручное управление. Послушайте, вы наберите в интернете, наберите в Ютьюбе, вы наберите вот эти те же самые кадры, когда вот недавно там, по-моему, с Байконура или с Плесецка там стартовала ракета, ее просто шарашило молниями. И вы посмотрите, не знаете как, удары молнии для самолета это ничего. это не должно приводить к выводу из строя там электроники, органов управления. Нет, он сконструирован по-другому. Понимаете, там все эти стекатели, там все это оно есть. Статическое электричество, оно все должно скатываться. Не должно приводить к тому, что у тебя выходит из строя какая-то система. Плюс они то же самое, отказ радиосвязи. Послушайте, но ок, отказ радиосвязи, но то же самое есть написано, прописано, действия летчика, действия экипажа при отказе радиосвязи.
Ну, здесь экипаж, судя по переговорам с диспетчерами, как раз и не характеризовал эту ситуацию как нештатную.
Да,
все штатно,
да,
идем на посадку, все.
Ну, понимаете, но все равно даже маленький отказ, он все равно, ну, так скажем, вводит напряжение в действие экипажа. Если экипаж, понимаете, опять же, вот мне пилоты рассказывали, и те, которые там летают, и те, которые говорят, вот смотрите, такая история, что в авиакомпаниях вообще не приветствуется. Не приветствуется там вручную пилотировать.
Угу.
То есть вот только оторвался самолет, только это они ставят на автопилот, и все, и дальше полетели. Потому что я вам могу сказать, что в ручном режиме, какой бы ты там суперпилот не был, но в ручном пилоте все равно ты будешь там плюс-минус какие-то метры там по высоте, по выдерживанию курса будешь это все, ну, так скажем, нарушать. Но это потому что физиология человека такая. И, соответственно, автомат всегда ведет четче. А теперь рассказываю историю такую, что хорошо так, а если у тебя перелет те же самые там 12 часов, 15 часов, соответственно, вот эти все отклонения, если ты там, так скажем, тренируешь свой ручной навык, это все складывается в тонны керосина. И, соответственно, когда ты прилетаешь, и тебе авиакомпания задаст простой вопрос, а почему у тебя ты керосина поглотил больше, чем остальные?
Почему перерасход? Перерасход, ну да, экономия.
Да, да, это экономия. И, соответственно, ребята, даже если они хотят, то они, ну, так скажем, мало получают практики ручного управления. Именно ручного управления. Понимаете, да, тренируются, может быть, на тренажерах, да, может быть, тренажеры супер-пупер, там проблем нету, но все равно, пока ты, вот пока, это знаете, как в авиации называется, там, чувствовать землю вот пятой точкой. Понимаете?
Максим, да, чтобы всем было понятно, это примерно как вот если сравнивать машину коробка-автомат и машинку на ручке. Ну, то есть это примерно то же самое. Ну, я имею в виду, ты если долго это... ездишь на автомате, потом просто забываешь, как педали там нажимать.
Ну, да, ну примерно это так, но я даже грубее бы сказал. Примерно это так, что или ты там, да, возит тебя водитель, или ты сидишь на заднем сиденье, и, ну да, ты видишь, что он делает, да, ты видишь, что это. Но когда ты сам садишься за руль, это совершенно другое. Понимаете? И то же самое, ты там взлетел, и сразу же там, я не знаю, со скольки, я просто, ну, не пилот гражданской авиации, да?
Угу.
Но я не знаю, сколько они там, 10, 20, 30 метров, они ткнули автопилот, и все. И дальше, в принципе, они его просто контролируют. Но когда начинаются вот особый случай один, потом наложился на другой, потом это, ну и, соответственно, просто навыка не хватило вот в такой ситуации. Но, опять же, я как бы не судья этому. Но по той посадке, которая была, я просто абсолютно, и я готов утверждать, что это, ну, это неграмотные действия экипажа. Это скоростное отделение самолета от земли. То бишь называется козел. В этой ситуации категорически во всех инструкциях написано, ручку от себя не пихать, не давать, никак, это вот просто это табу, понимаете? А они просто взяли, ткнули ее от себя. Соответственно, скорость большая, подъемная сила большая, ну, соответственно, он носом клюнул, соответственно, они получили перегрузку, я вот слышал вашу концовку, там 5 единиц. Да, это
уже при третьем касании последнее, потому
ну,
что...
Ну, я понимаю.
Второе это, было это... почти 6 же.
Понимаете, вот и все. Вот и вся история. Понимаете, вы не можете усаживать самолет, когда у него большая подъемная сила, потому что вы его развалите, он не готов садиться.
Максим, вот сейчас важное уточнение. Уже вы депутат Государственной Думы, вы человек, который способен инициировать какие-то изменения, в том числе, возможно, в подготовке пилотов. Вот здесь вы будете чего-то требовать от авиакомпаний?
Вот. Да. Смотрите, я вам расскажу, чтобы вы как бы понимали. Ко мне много поступало обращений, я просто эту историю знаю. Значит, я не далее, чем полторы недели назад разослал депутатские запросы. Ну, у нас есть два училища, которые готовят пилотов, вот, которые, ну, именно пилоты, чтобы они как пилоты, они получают пилотское свидетельство. Я сейчас не беру там те, которые там на вертолет, на малую авиацию, там на это, именно вот высшие училища, это Ульяновское и Санкт-Петербургское.
Да.
Вот, потому что на самом деле очень много оттуда поступает сигналов и звонков. И я попросил, чтобы мне предоставили отчет, потому что сейчас такая история, я не знаю, она еще не подтверждена, у меня официальных ответов нет. Но получается сейчас так, что по моей информации, что ребята обучаются, они получают теорию, летать им не на чем. Они, вот срок обучения у них там, по-моему, 5 лет. Они потом как бы всю эту теорию вычерпали. У нас по ФАПам, это федеральные авиационные правила, им надо дать какой-то налет, ну там минимальный, чтобы присвоить квалификацию там, да, и выдать им. Они этого не получают, и они потом еще в течение там года, а может быть и больше, но у меня сейчас официальной информации нет. Вот, они еще просто ждут и там долетывают, непонятно на каких типах, непонятно там чего, но вы же опять же понимаете, вот, ну, грубо говоря...
То есть заканчивают обучение, но достаточного количества часов нет, поэтому долеты они, у них отдельно уже после, получается.
Да, и они ни диплом не получают по той информации, которая у меня есть. То есть они еще там год, и потом остаются и просто налетывают. Понимаете, такая история, что вот по моему опыту, и как оно должно быть, и как оно должно быть вот так вот, что ты получаешь какую-то теорию, ты потом ее закрепляешь на практике.
Да.
Ты получаешь там какие-то знания, ты потом в воздухе их проверяешь, и там и ты получаешь подтверждение. То есть у тебя, опять же, то же самое поведение самолета, у тебя подкладывается на теоретические знания. И это все становится на свои места. Но когда человек, извините меня, получил там теорию, а потом там через год, через два, или там и непонятно когда, и он получает это все подтверждение, то есть это все разорвана цепочка. Понимаете? И, соответственно, ну, там, я не знаю, то же самое там понятие там устойчивости самолета, там аэродинамики, работы реактивных двигателей, там всяких этих помпажей, всяких этих там штопоров и так далее и тому подобное. То есть это отрывается теория, отрывается от практики.
Но и пока официального у вас ответа нет, поэтому вы не знаете, насколько это соответствует действительности.
Да, но как бы у меня есть уверенность, потому что, ну, что это вот оно примерно так и есть, потому что я то же самое созванивался с людьми, которые мне вот жаловались на это дело, и у них, ну, как бы учатся дети там, и у них там, ну, грубо говоря, что... там на их курсе с предыдущего курса еще ребята там сидят, потому что они не могут получить налет.
Иными словами, да, вы сейчас хотите акцентировать внимание именно на подготовке пилотов Российской Федерации, чувствуете, что здесь у нас идет, ну, мягко говоря, спад, если не провал.
Давайте это одна из точек спада. Одна из точек спада. Потому что, знаете как, ну должны быть какие-то вот, должны быть какие-то требования, если эти требования выставлены, они должны, ну, подтверждаться, они должны быть незыблемы. Потому что это безопасность самолета, это безопасность пассажиров, это безопасность людей, это авиационная безопасность. И вот то же самое могу сказать, что приходил к нам Чайки, генеральный прокурор. И если вы видели, это все было там в новостях. А с докладом он выступал в Государственной Думе.
Да, мы помним, рассказывал, что 500 там человек лишились лицензии.
Да, да, вы понимаете, это вот он не акцентировал ни внимания, ну, так скажем, не заострил внимание, потому что там много у нас где есть, но он особо уделил внимание авиационной безопасности, что в этой области происходят ужасные вещи.
Спасибо, Максим, спасибо.
Да, спасибо. Да, пожалуйста, да.
Это был Максим Сураев, депутат Государственной Думы, летчик-космонавт. Сейчас 18:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Вот агентство РИА Новости в эти минуты сообщает, в Ростовской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве 40-летней давности. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, которое было совершено еще в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ. По данным следствия, ночью 23 июля 1979 года. Мужчина проник на сельхозпредприятие с целью хищения имущества, где несколько раз ударил ножом сторожа предприятия, от чего тот скончался на месте. Личность обвиняемого была установлена, но сразу после совершения убийства он покинул Ростовскую область и поменял документы. Проживая на севере страны под чужим именем, ему удавалось длительное время избегать привлечения к уголовной ответственности. Следственными органами СК РФ по Ростовской области 63-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, говорится в сообщении. Добавляется, что в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ну, просто впечатляет сама цифра. 40 лет назад это все произошло. Сейчас, когда преступнику уже 63 года, или так будет корректнее, подозреваемому 63 года, его нашли, ему предъявили обвинение и будут заключать под стражу. Это то, о чем сейчас сообщает РИА Новости, но сейчас вернемся к делу Ивана Голунова. В Совете Федерации прорабатывает вопрос изменения антинаркотического законодательства. Об этом сообщает, опять же, РИА Новости со ссылкой на письмо председателя комитета по конституционному законодательству Андрея Клишеса, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Также прорабатывается вопрос о совершенствовании законодательства в сфере противодействия фальсификации доказательств по уголовным, гражданским и административным делам. Клишес просит Лебедеву предоставить информацию за 16-18 годы об осужденных по статьям 228, это та самая наркотическая, и 303, это фальсификация доказательств. Среди других вопросов, которые опубликованы в этом документе, необходимость установления корректного порядка определения значительного, крупного или особо крупного размера наркотических средств. То есть сейчас Совфед то ли пытается перехватить повестку, то ли действительно озабочен наведением порядка в 228 и 303 статьях Уголовного кодекса после громкого дела Ивана Голунова, которое, кстати, напомню, не завершено. Коротко о деле Ивана Голунова тоже упомяну. Дело в том, что Ксения Анатольевна Собчак взяла у него двухчасовое интервью. Я не смог посмотреть, не успел просто физически все два часа общения Ивана Голунова с Ксенией Анатольевной, но для себя я вычленил несколько важных фактов. Для меня было важно, как Иван Голунов после того, как с него фактически сняли все обвинения, после того, как он вышел на свободу, будет комментировать происходящее. Если бы это было похоже на то, что смягчился и готов всех простить, то к нему возникли, у меня бы лично, дополнительные вопросы, но ровно потому, что это выглядело бы как если, соскочил и пронесло, и хорошо, а давайте скорее эту историю забудем. Но он продолжает настаивать на том, что да, ему подбросили, да, называет имена сотрудников, которые несколько раз его ударили, да, он продолжает настаивать на своей невиновности, и я так понимаю, что будет идти до конца. Поэтому следующий ход за сотрудниками правоохранительных органов у меня к Ивану Голунову вопросов становится все меньше и меньше. В искренность его позиции я верю все больше и больше. Что же касается правоохранителей, вот есть надежда еще на нашего слушателя, который в один из эфиров нам звонил, и сославшись на знакомство с нужными людьми в правоохранительных органах, поскольку он сам оттуда обещал все разузнать, а потом нам рассказать, подождем, возможно, он действительно все разузнает со стороны правоохранителей и изложит, как дело было. Что называется, по неофициальной версии для печати. Вернее, не для печати. Это такая гораздо более искренняя информация зачастую. И сейчас, конечно, посмотрим на то, как можно, нужно изменять наше антинаркотическое законодательство. И здесь в плюсик, наверное, та новость, о которой вам сейчас Станислав Соколов рассказывал. Это про Бориса Джонсона, который также признался в употреблении кокаина. Мол, был юн. Много чего пробовал, 19 лет, дело старое, был грешок, рассказывает Борис Джонсон, и он не первый из кандидатов на пост премьера, кто признается в употреблении наркотиков. Майкл Гоув также признавался, что в молодости употреблял кокаин. Ну, в общем, что не кандидат в премьер-министра Великобритании, тот признается непременно в том, что он что-то доупотреблял. Поэтому, слушайте, у меня короткий вопрос к вам на голосовании, и вот здесь важно будет подчеркнуть, что голосование у нас анонимное, мы не знаем, с каких номеров вы звоните. У нас фиксируется только количество звонков, не более того, ну и, соответственно, проценты. Поэтому можете голосовать смело, мы как-то своих не сдаем. Вы, вот сейчас мы просто будем обсуждать антинаркотическое законодательство, вы пробовали запрещенные вещества, которые называют наркотиками? Да, 134, 21, 35. Нет, никогда, 134, 21, 36. Да, пробовали, 134, 21, 35. Нет, никогда, 134, 21, 36. Ну, пока вот идет это голосование, теперь уже можно переходить к обсуждению антинаркотического законодательства в Российской Федерации. Как бы это могло выглядеть в Российской Федерации? Как это должно выглядеть в Российской Федерации? Где проходит граница между справедливо и несправедливо. Сейчас подчеркиваю, это пока незаконно и незаконно, а вот справедливо и несправедливо. И если менять, то что и в какую сторону? Дискуссия развернулась, и я думаю, мы еще долго будем это дело обсуждать, потому что ну, такая довольно странная, печальная история у нас вырисовывается. Да, вы пробовали наркотики. 134, 21, 35. Нет. Никогда. 134, 21, 36. А теперь обсуждаем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я пробовал легкие наркотики. Это была трава обычная. И вы знаете, на самом деле, как бы я все-таки, наверное, сторонник легализации, потому что...
Смотрите, смотрите, да, вы вообще за полную либерализацию нашего законодательства, для того, чтобы нас не привлекли.
Нет.
Сейчас
нет,
важно,
стоп,
важно. Стоп. Вот давайте так, я уточню, вот чтобы было понятно всем Хорошо. Слушателям. Мы вот здесь не занимаемся пропагандой, чтобы к нам не было вопросов со стороны Роскомнадзора и всех остальных проверяющих надзорных органов. Мы говорим, наркотики – это плохо, но нужно менять как-то антинаркотическое законодательство, потому что это работает криво. А теперь обсуждаем осторожно как, да.
Я бы пересмотрел законодательство в этом направлении.
Да. В сторону вот либерализации, тогда... да.
Да, да, именно так. Вот, ну, я сейчас еще одну фразу скажу, не знаю, посчитаете ли это пропагандой или не пропагандой.
Нет, конечно, мы против наркотиков, а теперь говорите, да.
Против. Алкоголь, не меньшее зло.
Согласен.
Чем то, о чем мы сейчас говорим. Если не больше, понимаете, в чем дело? Это мое четкое абсолютное убеждение. У нас во всех супермаркетах синьки стоят, стеллажи ломятся. И об этом никто не думает.
Шнур об этом как-то писал. Это похоже на какую-то Богу. Разводку, наркотики нельзя, а можно водку.
Вот.
Да.
Ну, я свое мнение высказал.
Да, спасибо вам. Голосование пока продолжается. Да, вы пробовали запрещенные вещества, которые называют наркотиками. 134, 21, 35. Нет, никогда. 134, 21, 36. Обсуждаем антинаркотическое законодательство. В Совфеде говорят, пора уже что-то менять. Как-то это не так работает, как хотелось бы в Совфеде, да и вообще гражданам Российской Федерации. Префикс, кстати, в голосовании один и тот же, 8495. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что я никогда не пробовал, и более того, я никогда даже не пробовал курить. Поэтому я, конечно, и против наркотиков, и против легализации. А вот что надо менять, по моему мнению, что как бы все, что связано с наркотиками, надо менять в законодательстве в том смысле, чтобы вот не просто хранение, а именно или употребление, а именно чтобы было доказано, что человек употреблял, потому что хранение это положить может кто угодно, обвинять, скажем, хозяина квартиры, а он может понятия не имел о том, так сказать, что у него лежит. И поэтому вот я именно менять в том смысле, что вот если доказано, что Иванов лично положил и лично употреблял, ну тогда виновен.
Проблема. У нас употребление декриминализовано, то есть за это у нас не сажают, за то, что вы употребляете. Но за хранение и продажу, да, это уже уголовное преследование.
правильно. Но что значит за употребление не сажают? А как, ну, условно говоря, как можно употребить без хранения? Ведь если человек просто взял в руки, это уже сам факт хранения. То есть здесь логическая нестыковка, и это, ну, сделано специально, чтобы привлекать. И если можно, если, конечно, еще, так сказать, время позволяет, я хотел бы вот два слова сказать, как, по моему мнению, будет развиваться дело в отношении этих оперов. Или уже тема закрыта?
Ну, пока мы еще, тема не закрыта, потому что мы не знаем, как в отношении этих оперов будет развиваться дело. Очень коротко, да.
Да, коротко. Им ничего не будет, объясню. Все отпечатки ДНК их, которые там найдут, они скажут, конечно, мы же изъяли у него, поэтому наше там все есть. А то, что кто подбросил, я не говорю даже про них, а кто, доказать будет невозможно. Поэтому они скажут, да, это все наши отпечатки ДНК, мы же изымали. Но где доказательства, что мы подбросили?
Я думаю, им ничего не возможно, будет. Возможно. Но интересно, потому что здесь вопрос возникает, откуда взялся наркотик тогда. Слушайте, их, если и будут преследовать, я подчеркну, если и будут преследовать, то по, я так понимаю, 303-й статье Уголовного кодекса, это фальсификация доказательств. Но это не факт. Еще, если меняем, то как? 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Святослав. Ну, вообще, вся моя позиция такая. Конечно, я не употреблял наркотики, а как раз-таки употреблял, как говорится, употреблял, и если буду жив, буду употреблять водку. Пиво не пью. И теперь, значит, что? Для чего была создана спецоперация Голунова? Именно для легализации наркомании. Потому что в Российской Федерации масса проблем, абсолютно неразрешимых. Поэтому лучше всего всех загнать, и чтобы они там кайфовали, как говорится, кололись. А потом в означенное время они чем-то будут недовольны. Да вы наркоманы, что мы с вами будем цацкаться? Наркоманы вы, наркоманы. Ну, легализовали, потом бизнесу хорошо. Мы же знаем, что многие миллиардеры российского происхождения имеют уже вложения.
Я понял вашу мысль, это все сделано специально, пункт первый для отвлечения внимания, пункт от настоящих проблем, пункт второй для того, чтобы все мы спились, скурились и все остальное. Принят. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Николай меня зовут.
Да, Николай.
Я в армии покуривал в Казахстане.
Да, Средняя Азия, ну что тут сделаешь?
Ну, да. Не, ну а там ее, она росла, как сейчас у нас борщевик.
Еще где-нибудь в районе Чуйской долины наверняка, там где-нибудь до границы. Ой, ну, с Киргизией, да.
Да, там покуривал, там хорошо было, нормально.
Да, но мы против наркотиков, мы не забываем об этом повторять. Слушайте, если менять антинаркотическое законодательство в Российской Федерации, то как?
Да никак не надо менять. А что его менять?
Я, секундочку. Вы смотрите, вы такой, да я покуривал. А если бы вас схватили в этот момент, то вас могли бы привлечь и посадить. Да, ну как нет? Ну да.
За хранение, да, а за куривание сажали.
Вот я, вы все кустик сорвали, все, хранение.
Да нет, в советское время это ерунда была. Сейчас это, да. Ну вот, ну что-то менять, ну вот я что-то слышал сегодня говорить там, за первое что-то такое, за нарушение, ну, первый раз поймали, там, не сажать что-то. За наркотики всегда надо сажать.
Всегда?
Имеешь при себе наркотик, все.
Не, секундочку, при вы только что говорили, но я наркотик. Баловался, но это так, ерунда, а теперь вы говорите, но сажать, всех сажать.
Нет, ну, если наркотой торгуешь, как-то даже...
Пропал. Ну, это злой умысел, в смысле распространения, то да, вперед. А подальше не договорили. Все, я остановлю голосование. Здесь любопытный результат. Ну, то есть 43% наших слушателей говорят, что да, ну, было такое. Ну, то есть они как Борис Джонсон, они как Майкл Гоув, они как я не знаю, там можно перечислять и перечислять. 43%, 57% никогда не пробовали. Ну и дальше следующий вопрос тогда на голосование. В связи с этим, так чего мы там занимаемся? Либерализация антинаркотического законодательства? Да, 134, 21, 35. Нет, ни в коем случае, а то мы сейчас до легалайза дойдем, это 134, 21, 36. Да, даешь либерализацию, 134, 21, 35. Нет, Вы категорически против либерализации, возможно, вообще за ужесточение. Это 134, 21, 36. Просто интересно, совпадут ли пропорции тут в голосовании. А кто-то сигареты считает наркотиками, как их считать? Ну и пробовать траву там, где она разрешена, это тоже вариант многих. Это пишет АК. Да, пробовал, пишет вот. А, пробовал, курить не пошло, и все, это деревенский парень. В армии дедушке предлагали траву, настойчиво предлагали, отказался и впредь не буду, это пишет Игнат. Декриминализация или галайз требует 915. И кто служил в Средней Азии, все пробовали 100%. Все и все об этом знают, пишет 248-й. Не читал, но осуждаю. Это Алекс Грин. Дальше. Юрий из Питера. Вот этот аргумент у звонящего. Сам не пробовал, поэтому и всем нельзя. И что еще? Позавчера перепутал виды и принял... Ну, хватит про то, что вы приняли, а то нас точно привлекут. У наркобарыги связи и деятельность, которую можно отследить. Одного пакетика, найденного у первого попавшегося, не должно быть достаточно для обвинения в распространении. Барыгу должны разрабатывать, фиксируя доказательства продажи, пишет Игнат. То есть просто хранения мало, нужно привлечь за именно распространение, а для этого нужны железобетонные основания. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр, пожалуйста.
Да, я считаю, по моему мнению, нужно, безусловно, изменять законодательство, но не все его. Например, барыг, грубо говоря, да, кто торгует наркотиками, я считаю, что нужно также сажать на большие сроки, но это правильно, как вот сейчас читали сообщения, а то, что их нужно разрабатывать, как, да, знаете, вот, например, сейчас там складмены популярные,
да,
профессия.
Да.
Это в любом случае нужно сажать, потому что это торговцы смертью, да, в любом случае. Но есть и другая сторона, есть, да, культура, так называемая, растаманы, которые покуривают себе травку и чудесно себя чувствуют, и вот в нашем...
Но мы против наркотиков, это я всегда просто буду выкрикивать периодически, да.
Да, да, конечно. В нашем законодательстве на данный момент, если такой товарищ идет с полграмма марихуаны, его сажают на больший срок тюремного заключения, нежели он бы там на кухне, не дай бог, бытовое убийство порезал бы ножом. Это реальная статистика.
Не полграмма, там нужно посолиднее все-таки.
Ну, вы понимаете, что это не совсем сопоставимые вещи, когда человек, да, грубо говоря, вырастил на даче, едет с дачи для себя там, пусть с 2 граммами обыкновенной марихуаны, и его закрывают там на 15 лет. Мне кажется, это не совсем справедливо. Вот, то есть нужно немножко разделять распространение и для личного употребления.
Но опять же, смотрите, вы приводите в пример марихуану. Ну, предположим, появляются джентльмены, которые там подходят. Есть что? Ну, знакомый. И там вы в этот момент ему вот это что, например, ну, продаете просто потому, что у вас много и вам не жалко. Ну, по дешевке. Вы в этот момент... Да.
Да, ты становишься барыгой продавцом в этот момент, конечно. Я и говорю, что нужно четко разграничивать, когда ты выращиваешь, да, и употребляешь сам для личного употребления.
А если подарил?
Это одно. Если подарил, мне кажется, это не продал. Это как бы подарил.
А теперь нужно доказать, что была финансовая операция какая-то.
Конечно, конечно, что ты именно продаешь наркотики, притом на постоянной основе. Притом, ладно, марихуана, а есть же у нас более тяжелые препараты. За них я считаю, что нужно, чем тяжелее препарат, тем... не наказание, это первое.
Прекрасно, и тогда второе... у нас появляется когорта джентльменов, которые, например, ничего не опасаясь, где-нибудь сидят во дворе и просто дарят всем прохожим, а потом к ним приходит товарищ полицейский и говорит, что ж ты делаешь, товарищ, он просто дарю, просто вот, да, потому что я добрый.
Безусловно, неправильно, и тут нужно придумать, как регулировать, собственно, чтобы это было только для личного употребления. То есть, конечно, вы правильно сказали, будет некорректно, если он будет сидеть во дворе и всем раздаривать. Это первое. Второе, наше законодательство, да, есть страны, в которых разрешено употребление марихуаны. Я вот как гражданин Российской Федерации, предположим, страну, где разрешено употребление, употребил, через 2 недели приезжаю в свою страну, сажусь за руль, меня товарищи инспектора останавливают, я прохожу анализ, меня лишают
права. Опа, там, да, там следы употребления.
Вот, понимаете, это же тоже несправедливо, потому что мы с вами все понимаем то, что воздействие, да, ну какая бы марихуана ни была, больше суток этого быть не может. То есть нужно еще как-то изменить процедуру освидетельствования на наркотическое опьянение. Как, например, в Европе берут анализ слюны, потому что слюна показывает факт употребления действительно недавнего, когда человек еще мог находиться под воздействием вещества. А если он покурил, грубо говоря, неделю назад, и у него просто в моче продукты распада, то это тоже не совсем справедливо, потому что он едет совершенно в здравом уме за рулем.
Спасибо. Нет, тут очень много вопросов. Если либерализация, то до какой степени? Вот где находит, где проходит граница справедливого наказания и несправедливого наказания? Это каждый раз индивидуально определять, в глаза заглядывать, там, не знаю, током бить, на детекторе лжи проверять, барыжил, не барыжил, был умысел, не было умысла, там, не знаю, дворец построил, не построил. Ну и масса вопросов возникает, но в Совфеде думают, а как нам менять антинаркотическое законодательство, чтобы сажать плохих и не трогать, ну, например, заблудших? Как сделать так, чтобы тех, кто наживается на чужом горе, отделить от тех, кто, ну, там балуется, например? Должна ли здесь быть какая-то градация? И где она проходит? Очень много вопросов и к правоохранителям, и к палочной системе, и вообще ко всему. Я не знаю, выйдешь в парк Горького, вот стойкое ощущение, что у нас легалайз. Но ровно потому, что прет везде вот травой. Ну, потому что люди не стесняются. И ничего как будто бы не происходит. Как только смотришь криминальные сводки, ну, такое ощущение, что нас за это нужно расстреливать. Я не знаю. Ну, правда. Голосование оставлю еще буквально... Нет, уже пора останавливать, подводить итог. Вы знаете, пропорция чуть поменялась. Было, я напомню, 43% тех, кто пробовали, за либерализацию при этом выступают 52%. 52%. Да, то есть даже те, кто не пробовали из нашей аудитории, проголосовали за то, чтобы смягчили наше антинаркотическое законодательство. 48% за то, чтобы или не трогали, или, возможно, даже ужесточили. Вот так разделились голоса наших слушателей, так проголосовала наша аудитория. Что к этому добавить? Да только комментарии. Да, конечно, нужно либерализовать, пишет Тома Торквемада. Только так можно выбить почву из-под ног мафии госнаркокартеля. Альтернатива – кровавая великая чистка рядов. Побороть иначе никак, ибо монополию держат как раз те, кто должен бороться. И уж, конечно, синька куда большее зло, никакой пользы, кроме вреда от нее, в то время как вон ЦБД травой реальные медики реально лечат. Мы против наркотиков, я просто постоянно это повторяю. Так что хранение для личного декриминализовать и, конечно, поднять нормы. А то что за смех? Крупный размер по одному из веществ, 0,2 грамма. При том, что его покупают от грамма и выше. Это все специальные липовые нормы, чтобы кассовый аппарат работал. А в Швейцарии вон им выдают дозу. Жалкое зрелище. Очередь наркоманов. Огромный педагогический эффект, пишет Тома Торквемада. Больше я не успею ничего воспроизвести, просто внимательно следим за тем, как развивается процесс. И, конечно, высказываем свои суждения, но сейчас уже о движении поговорим.
В движении.
Так, что у нас происходит с движением? Загруженность дорог по оценке ЦУДД где-то на 6 баллов. Всего на дорогах находится 528 303 автомобиля. Пятница, все куда-то ломанулись в сторону области. 7373948, что происходит у вас? Да, здравствуйте. Да, о движении расскажите, пожалуйста. Не, это очень долго. Так, Варшавское шоссе 8 баллов из центра, Севастопольский проспект 5 баллов, общая загруженность 6 баллов, а обычно 7. Ну, то есть лето сказывается. Так что, товарищи, сейчас уже почти 19 часов, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Агентство ТАСС сообщает, Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с базами данных клиентов российских банков. Об этом сообщается с пометкой «Срочно». В это время президент Молдавии Игорь Дадон, насколько я понимаю, поздравляет народ с победой над узурпаторами власти. Имеется в виду, конечно, демократическая партия, Плохотнюк и чего там у нас еще, Павел Филипп. Ну, в общем, там эпоха двоевластия как будто бы заканчивается. И интересно будет посмотреть, как люди, которые тянут в разные стороны, ну, то есть одни тянут в Европу, а другие тянут в Россию, будут пытаться договариваться, потому что они уже сформировали единое правительство. В общем, довольно любопытная картина вырисовывается в Молдавии, но сейчас еще чуть-чуть международной повестки. У нас здесь мир опять на пороге войны, и все это связано с Ираном и Соединенными Штатами Америки. Дело в том, что загадочное происшествие там произошло. Два танкера получили серьезные повреждения накануне. И было много вопросов, а что это за повреждения, в результате чего эти танкеры взорвались, ну, по сути, да, и звучали версии, что это торпеды, звучали версии, что это были мины, закрепленные на корпусе танкеров, и все это произошло в территориальных водах Ирана, в Оманском проливе. И плюс к этому эти танкеры направлялись в Японию, и это произошло сразу практически после визита премьер-министра Японии в Иран. Ну, то есть много разных странных совпадений, а в Соединенных Штатах Америки уже отчитываются, что, ясное дело, эти танкеры были повреждены Ираном, и за это Иран, видимо, должен будет понести какое-то наказание. И в доказательство Соединенные Штаты Америки ссылаются на данные разведки плюс на видеозапись, на которой виден катер, который причаливает к борту танкера и как будто бы что-то снимает с борта танкера. Запись, мягко говоря, нечеткая, но по утверждениям Соединенных Штатов Америки с борта снималась не разорвавшаяся мина, и все это деяние как раз стражи исламской революции, ну, то есть деяния Ирана, и поэтому с ними нужно, видимо, срочно как-то разобраться. Мировое сообщество, ну, практически единогласно призывает, ну, как-то не торопиться с выводами, а провести тщательное расследование, а после этого, ну, экспертизу, я не знаю, что там еще нужно сделать, и только тогда делать какие-то выводы. Сейчас торопиться точно не нужно. Ну, в общем, тревожная обстановка. Сначала Майк Помпео заявлял о виновности Ирана. После этого уже президент Соединенных Штатов в интервью Fox, по-моему, заявил о том, что точно это был Иран. Ну, то есть ситуация тревожная, ситуация напряженная, ситуация, в которой Российская Федерация пока сторонний наблюдатель, но у нас тесные контакты с Ираном. Ситуация нехороша тем, что, я так понимаю, игроки будут призывать встать на их сторону в этом противостоянии. И еще не до конца понятно, чем это все может обернуться. Иран — это не Ирак, Иран — это не Ливия. И очень много вопросов о последствиях возможного вооруженного военного противостояния, которая, ну, фактически вот здесь уже у границ Российской Федерации, ну, там, через Каспийское море. Нам ведь хорошо, когда нефть дорогая, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это хорошо, нехорошо, ну, потому что в короткую она может быть дорогой, а каковы последствия будут, в том числе для Российской Федерации, здесь вопросов очень много. И вот сейчас в этом противостоянии, даже запущу голосовалку, вы видите себя, Российскую Федерацию, скорее на стороне Ирана. Ну, то есть вы были бы за то, чтобы Российская Федерация здесь защитила Иран, это 134-21-35. Вы видите Российскую Федерацию скорее на стороне там, Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы покончить с преступным режимом Аятоллы, это 134-21-36. Вы видите Российскую Федерацию как можно дальше от этого противостояния. Ну, максимум заявления в Организации Объединенных Наций — это 134-21-37. Вы видите Россию на стороне Ирана — 134-21-35. Вы видите Россию на стороне Соединенных Штатов — 134-21-36. Вы видите Россию вообще подальше от возможного противостояния — это 134-21-37. Голосование началось. Несколько комментариев готов принять. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, если подходить к этому делу абсолютно прагматично, то вот правильно слушатель написал. Для нас было бы идеально, если бы весь Ближний Восток, ну, грубо говоря, выгорел бы до основания.
А затем?
Включая Иран. Было бы идеально, если бы американцы столкнулись с Ираном и, как говорится, взаимоуничтожились. Ну, или хотя бы уничтожился Иран. О том, что это наши границы, это немножко, ну и границы, ну и что? Понимаете, это был бы идеальный вариант. То есть ликвидация одновременно Ирака, Ирана, Саудовской Аравии. Может, ну, конечно, в пламени ядерной войны это было бы, может быть, даже чересчур.
Ближний Восток пылает, толпы беженцев ломятся в Европу, так говорят, уже слушайте, некуда.
Ну и пускай они ломятся,
Мы начинают плыть к нам через Каспийское море.
А мы не будем никого пускать.
Чего это? Ну как, из гуманитарных соображений?
А что это мы кого-то должны пускать?
Из гуманитарных соображений, да.
Не-не-не-не, мы в этом конфликте не участвуем, нас там нет.
Все равно осколками посечет.
Никаких гуманитарных соображений.
Все равно неизбежно осколками посечет.
Какие могут быть беженцы? Из Пакистана, что ли?
Ну, то есть вы скорее за то, чтобы полыхнуло, как бы цинично это ни звучало.
Я сторонник кардинально. Понимаете, мы все равно без этого не обойдемся. Так или иначе, с нашим участием, без нашего участия, мы столкнемся. И чем дальше мы будем вот эту проблему, этот занозу, этот гнойник Ближнего Востока выращивать, тем сильнее потом по нам ударит.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я полностью согласен с предыдущим. А сегодня выступал политолог. Она просто на пальцах объяснила, что это невыгодно Ирану. Это, скорее всего, уши торчат американцев или Израиль. Ну, просто столкнуть и найти повод. Америке нужна война сейчас, Трампу нужна война. Поэтому как бы это оттуда все растет. Ну зачем на своей территории топить корабли? Ну,
смотрите, вот относительно того, кто это сделал, здесь у меня, правда, масса вопросов, но ведь никого же не волнует, кто это на самом деле сделал. Когда начинаются войны, подобного рода истории используются исключительно как повод. Ну, то есть мы сначала жахнем, а уж потом разберемся. Ну, черт с ним, если потом не найдем оружие массового поражения. Ну, черт с ним, если потом выяснится, что, ну, вовсе не Иран прикреплял какие-то магнитные мины к корпусу этих нефтяных танкеров. Но когда дело уже сделано и пыль осела, дальше уже, ну, неважно, кто это все начал. Ну, если что, кто-то повинится. Ну и все. Но дело-то уже сделано. Поэтому я говорю о том, что это может полыхнуть, и я в этом противостоянии, откровенно говоря, ничего хорошего не вижу. Ну, то есть кратковременный эффект от взлета цены на нефть, это, конечно, выгодно Российской Федерации, но только в короткой перспективе. Дальнейшие последствия с возможными осложнениями на Ближнем Востоке, вот здесь, полагаю, России вообще никак невыгодно. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. А можно новость?
Новость, да, давайте.
В районе Обнинска река Протва, там подохла вся рыба. Видать, какой-то сброс сделали, и рыбе хана.
Принимается, спасибо. Сейчас, подождите, я вам скажу. В районе Лобнинской Протва. Протва, она течет из Калужской области, а в Калужской области в Протве тоже были проблемы. И я так понимаю, что это дотекло вот как раз до вас. Вот это то, что вот сейчас мне быстро пришло в голову, могу ошибаться. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, давайте все-таки не забывать, что если сравнивать Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки, то добыча нефти у нас разнится приблизительно процент на 1,5-2.
Да, то есть рядом совсем, близкие, да.
Они также очень сильно заинтересованы в том, чтобы нефть подорожала. А далее, если убрать этих игроков, они будут еще сильнее заинтересованы в дорогой нефти и в санкциях на нас, чтобы у нас эту нефть не брали. И в долгосрочной перспективе, да, нефть дорогая, Штаты счастливы, а у нас нефть не берут партнеры американские, Европа и так далее. Что мы с ней делать будем? Куда,
ну,
мы ее будем
берут
девать?
Только с небольшими оговорками. Там, давайте нам организуем дисконт, потому что да.
Если лезть во всю эту петрушку, ну да, почему бы там им не продать заодно оружие, не проверить, как это оружие будет с нашим вероятным противником, собственно говоря, да, там как будут их не ракеты, томагавки сбиваться нашими там зенитными комплексами и так далее и тому подобное. Ну и немножко на этом денег заработать. Заодно им показать, что, ну, ребят, да, сунетесь, а вот у нас работает против вас, да, у нас их много.
То есть вы здесь скорее за то, чтобы Россия включилась на стороне Ирана?
Если полыхнет, ну почему на стороне Ирана? Иран говорит, например, если хочу купить у вас С-400. Да, пожалуйста, конечно, да, вот вам С-400 по розничной цене, все как полагается.
Соединенные Штаты Америки в этом говорят, если вы поставите в Иран С-400, мы вам отключим SWIFT. Потому что это уже объявление войны Соединенным Штатам Америки.
Ну, почему обвинение? Они объявили войну этой стране, в которую они собираются вторгаться. Если они объявили, да, и началась полноценная война, объявленная, ну, это одно. Они же не объявили. Мы тут там порядок наведем, кого-то там сместим. Сделаем государственный переворот, что, собственно говоря, запрещено как и изнутри, так и извне силами делать, да. Ну, ребята, а мы вот с их легитимным правительством торгуем, да, в том числе вооружением, почему нет?
Ну, вы понимаете, что это никого не будет трогать, подобного рода объяснения. То есть, ну, это будет такое предупреждение из серии. Те, кто сунутся на стороне Ирана, будут поставлять им оружие, считайте, что вы наши враги, поэтому мы со всей ответственностью заявляем, вам будет плохо.
Так мы и не друзья им. Пора уже определиться. Вот кто с нами дружит, кто не дружит, вот с этими дружить, с этими, ну, не более того.
Спасибо, принимается. Ну и последний звонок по этой теме приму тоже. Голосование, напомню, еще продолжается. Вы видите Россию, которая выступит на стороне Ирана, 134-21-35. Вы видите Россию, которая выступит на стороне Соединенных Штатов Америки. Ну вот если это противостояние состоится, а все к этому как будто бы идет, это 134-21-36. Вы видите Россию подальше вообще от этого конфликта, это 134-21-37. Хотя как подальше, это все рядом, все под боком. 7373-94-8, еще один, да, звонок. Здравствуйте, Константин.
Алло.
Да, да, да.
Да, Владимир, приветствую.
Добрый вечер. Константин.
Я что хочу сказать, что в принципе сейчас идет же поляризация, очень серьезная. То есть Америка, вот судя вот по движениям Трампа, да, они жутко теряют и влияние, и финансы. И они хотят всеми силами их забрать. В том числе это касается Ближнего Востока.
Make America Great Again. Все, пожалуйста, лозунг Трампа. Здесь ничего сверхъестественного. И с Ираном давно хотели разобраться. Я напомню, Виктор Эскин, который всегда приходит к нам в эфир, рассказывает, что, ну, если не сегодня, так завтра там случится уже революция, потому что режим Аятоллы шатается. Ну, понятно, это заноза для Израиля, да.
Я тоже слушаю Авигдора, но я думаю, что быстрее революция случится в Израиле. И вопрос, тут вопрос, как мне кажется, самый главный. Вопрос доллара. Иран готов отказаться от доллара. То есть Россия с Китаем, и вот сейчас вот с Монголией, что-то вот там было на эту тему, переходит на обмен бездолларовый. То есть Америку начинают трясти на эту тему.
Вот до того момента, пока Америка почувствует, что ее трясут, мне кажется, еще очень далеко, и Россия, нет, пока не сможет отказаться от доллара.
Нет, а пока не сможем. Но пока это что значит? Пока это 5, ну, может быть, 10 лет, а может быть, гораздо раньше. Вопрос-то именно в том, что у Трампа вот действие его... Ну, у него же немножко паника идет.
Правда, вопрос ребром. Вот если заварушка начинается, тогда Россия на стороне Ирана или вообще вне?
Нет, Россия на своей стороне.
Игроки будут так или иначе задействовать, пытаться так втянуть в этот конфликт, хотя бы косвенно. Поэтому Иран тот же, слушай, Россиюшка, помоги оружием, там, я не знаю, денег вам дадим. И это выгодные договоры, контракты. Давай с нами против вот этих сатрапов выступим. Ну и?
Нет, а Владимир, а вы реально думаете, что американцы устроят прямую военную агрессию? Они-то, у них-то против Северной Кореи кишка слаба, оказалось.
Не знаю, не знаю. Спасибо, Константин. Я просто обращаю ваше внимание на то, что идет обострение. Вот это вот жужжание, которое сейчас раздается со стороны Оманского залива, оно как будто бы, или пролива, оно как будто бы, залива все же, неспроста. Вот это неспроста. То есть к чему вдруг там взрываться вот этим танкером рядом с иранским берегом? Эти танкеры везли нефть в сторону Японии сразу после визита премьер-министра Японии в Иран. Это намек кому? Ирану, Японии, всем остальным игрокам, что сейчас будет жестко. Ну, поэтому, ну, уже начали взрываться корабли. Просто на это обращаем внимание и предполагаем, как будут развиваться события. Что же касается нашего голосования, результат здесь следующий. 29% видят Россию, выступившей на стороне Ирана. 14% говорят о том, что они видят Россию, которая будет в коалиции с Соединенными Штатами Америки против Ирана, судя по всему. Ну и 57% хотели бы видеть Россию вдалеке вообще от этого конфликта, от этого противостояния. Вот так проголосовала наша аудитория. Ну и, пожалуй, что можно идти дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Полятор пишет: пригородная электричка Москва-Малый Рославец в настоящее время остановилась в Балабанове из-за дыма в районе 7-го вагона. Об этом пишет Полятор. С электричками вообще сегодня не ладится. Напомню, на Ярославском направлении уже второй, я так понимаю, за день сбой крупный, и из-за этого задерживаются все электропоезда, из-за этого там практически нет никакого движения. Впрочем, если вы подписаны на наши новости в Телеграме, вы об этом прекрасно знаете, или если читаете на нашем сайте, тоже наверняка осведомлены. Поэтому да, с электричками сегодня как будто бы даже хуже, чем с автомобилями. Вот так это все происходит. Ну, а теперь предлагаю посмотреть на такие любопытные сообщения, которые поступали. И вот об этом уже можно будет говорить поподробнее. Значит, сначала появилась новость о том, что в России, наконец, разрешили скорость в 130 км в час. Не на всех далеко дорогах, а вот только на тех, которые мы называем платниками, там условная дорога до Питера, М-11 и М-4 Дон. Вот на некоторых участках этих дорог как будто бы ГОСТ уже разрешил, да, скорость до 130 км в час. А дальше появилась уже информация от Росавтодора, который этими дорогами и занимается. Что такое ГОСТ? Это государственный стандарт, это я уже цитирую, который формулирует требования государства к чему-то. В данном случае устанавливает свод правил по соблюдению требований безопасности дорожного движения при устройстве автомобильных автомагистралей, скоростных автомагистралей. Документ будет носить рекомендательный характер. Принятие стандарта не означает, что на следующий день на всех федеральных трассах страны поменяются дорожные знаки на 130 км в час. Ну и там сказали, что довольно осторожно относятся к этой инициативе повысить скорость до 130 км в час, потому что мало ли что, да? На сегодняшний момент, по итогам проведенного совместного анализа подведомственному Росавтодору сети федеральных автомобильных дорог, определено 44 участка трасс общей протяженностью более 1000 километров, на которых возможно повышение скоростного режима. Из них на 17 участках общей протяженностью 32 километра до 90 километров в час, на 27 участках это протяженность 1000 километров до 110 километров в час. Ну и каждый участок, где возможно повышение скоростного режима, нужно рассматривать индивидуально. А то, что 130 километров в час, об этом даже не задумывались. Это все заявление Росавтодора. Ну, это ничто в масштабе страны, пишет Виктор Коргу. Да, но главное начать. То есть, если вообще появляется возможность повышения скоростного режима на этих дорогах до 130 км в час, тогда возможно, что у нас как-то расширятся диапазоны и будет как-то поприличнее, поестественнее, что ли, смотреться. Не знаю. В общем, Росавтодор не хочет брать на себя ответственность за то, что вы по этим участкам будете летать со скоростью, разрешенной в 130 км в час. Так мы, конечно, понимаем, что это 150 автоматически. Вот Росавтодор на себя эту ответственность брать, судя по всему, не хочет, потому что мало ли что. Это вопрос безопасности для них. Или в какой-то степени перестраховка, или абсолютно здравое рассуждение. Нам только дай волю, мы стесняться не будем превысить на 40 и на 60 километров в час, где наша не пропадала. Но, в общем, они пока нет, не готовы вам дать. Насколько эта осторожность справедлива, это уже вопрос к вам. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
В общем, они пока...
Вы... Добрый день. Да, добрый.
Владимир, я постоянно пользуюсь М4.
Да.
И несколько лет назад они повесили знаки 130. Никакого постановления правительства они не ждали. И прекрасно висели эти знаки. И вот в этом году последние сняли. То есть еще в прошлом году осенью там был кусок километров 20, где эти знаки висели. В этом году их сняли. Но вот что интересно, вот после того, как они их повесили, через год руководство тот же «Автодор» выступил со статистикой, я ее запомнил. Они сказали, что после введения 130 аварийность, связанная с превышением скорости, упала на 20%. В принципе, это разумно, потому что вот если я еду 110, а джигит летит 170, то понятно, что это очень опасно. Если я еду, как вы сказали, 150, то 170 уже не полетаешь. Как говорит Рома Щукин, во всем важно, чтобы был ламинарный поток.
Это да. То есть, верить ли этой статистике? Просто обосновать-то можно что угодно.
Еще раз говорю, я постоянно этой дорогой пользуюсь. И вот когда поток идет 150, это действительно абсолютно безопасно. Потому что там нет светофоров, там нет перекрестков. Там плечо километров 20-25, вообще без всего, без съездов, без всего. И левый ряд, там три ряда, и левый ряд идет 150.
Топят нормально, и все, никаких вопросов не возникает.
Никто ни влево, ни вправо, никто никого не обгоняет. Там в редких случаях кто-то сзади уж совсем там с фонарями идет, ну и тоже он там пройдет две машины. И он встает, потому что, ну, глупо разгонять, когда кто-то едет на 20 километров быстрее тебя. Ну, в смысле, медленнее, извините, оговорился.
Спасибо, спасибо. Игорь Беспрозванный об этом же пишет. Может, для кого-то, в том числе и Росавтодора, это сюрприз, но на отдельных участках трассы М4 уже была разрешена скорость 130 км в час. В чем новость? Увеличение количества участков? Ну ок, пишет Игорь. Нет, судя по всему, они вынуждены были эти знаки снять, потому что у нас вот этой разрешенной скорости 130 км в час как будто бы и быть не должно. А потому что не было соответствующего ГОСТа. И сейчас этот ГОСТ появляется, но Росавтодор уже не торопится, судя по всему, эти знаки возвращать обратно. Я просто не знаю, как иначе трактовать эту новость. Вот, вот и все. Я напомню, на автомагистралях у нас, согласно правилам дорожного движения, максимально разрешенная скорость 110 км в час. Мы, конечно, где-то в скобочках в голове держим те самые 130. Еще из комментариев. А почему 150, когда там разрешено 130, спрашивают 990-й? Спасибо за вопрос, поясняю, потому что у нас пока не штрафуют за плюс 20. Вот все, плюс 21 уже штрафуют, плюс 20 пока не штрафуют, поэтому мы все понимаем, что речь идет о 150. Ну и всегда должна быть армированная бумага на случай разбора полетов, пишет Мих. Ну, видимо, предполагаю, что да, Росавтодор здесь в какой-то степени перестраховывается. Возможно, мы к этой теме вернемся, но это произойдет уже после информационного выпуска.
19.30 в Москве. С новостями в студии Станислав Соколов. Здравствуйте. На Ярославском направлении Московской железной дороги произошел второй сбой за день. Все поезда следуют с задержками, сообщают по громкой связи в здании Ярославского вокзала и на пригородных платформах. О причинах задержки электричек не сообщается. Ранее сегодня на Ярославском направлении уже был зафиксирован крупный сбой, однако в 17.50 в пресс-службе МЖД информировали, что движение вошло в график. Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского. Журналист дал первое интервью после прекращения уголовного дела. По словам Голунова, сотрудник правоохранительных органов Максим Умедбаев дважды ударил его кулаком в висок, а когда тот упал, наступил ему на грудь. В интервью Ксении Собчак на YouTube-канале журналист уточнил, что это произошло после того, как его привезли на медосвидетельствование. Портал СНОП со ссылкой на сайт столичного главка МВД пишет, что в 2015 году полицейский в третьем поколении Умедбаев работал в УВД по Западному округу в звании сержанта. Тогда ему было 22 года, и он, цитата, «уже неоднократно отличался при задержании преступников». Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 11 числа журналиста сняли обвинение, прекратили уголовное дело и освободили из-под домашнего ареста. Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч клиентов российских банков. Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных внесен в интернет-форум Freaker Pro. Как пояснили в ведомстве, там были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков. Операторы связи уже начали блокировки форума на территории России, уточняет РИА Новости. В понедельник «Коммерсант» писал, что персональная информация клиентов Альфа-банка, ОТП-банка и Хоум-кредит-банка оказалась в открытом доступе. По сведениям издания, в общей сложности пиратская база содержит данные примерно 900 тысяч человек. Владимир Путин прибыл в Душанбе на саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На сегодня запланирован неформальный обед и встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как уточняет РИА Новости, непосредственно саммит СВМД начнется завтра. Президент России выступит на пленарной сессии, а после проведет несколько встреч на ногах. В организации состоят 27 государств и 13 стран и международных организаций в качестве наблюдателей. В заключение, официальные курсы валют, установленные Центробанком России на выходные и понедельник. Доллар стоит 64 рубля 43 копейки. Курс евро равняется 72 рублям 70 копейкам. И о погоде. В Москве сейчас 21 градус, осадки не наблюдаются. На завтра синоптики обещают в столице в течение дня пасмурную погоду без осадков и до 20 градусов. Атмосферное давление не изменится. Станислав Соколов, говорит Москва.
Москва. Реклама.
Здравствуйте, я Полина Лобачевская, арт-директор музея АС. Приглашаю вас на выставку «Свободный полет». Она посвящена Андрею Тарковскому и художникам неофициального искусства 60-х-80-х годов. Выставка откроется 21 июня в западном крыле Новой Третьяковки. Билеты на сайте.
В М-видео только до 17 июня. Беги, хватай! Скидки до 50%. Это лучше, чем «Черная пятница». М-видео, нам не все равно. Подробности в магазинах.
Бабуль, а ты почему мобильным интернетом не пользуешься?
Дорогой мой мобильный интернет.
Дорогой? Это ты, моя дорогая.
Дорогими должны быть только близкие и родные. Подключите тариф Билайн «Социальный пакет». Интернет, звонки, СМС всего за 150 рублей в месяц. Билайн. Живи на яркой стороне. Тариф с предоплатной системой расчетов и абонентской платы 5 рублей в сутки доступен для подключения на территории Москвы и Московской области при предъявлении документов, подтверждающих право на получение льгот. Подробнее о списке документов, территории действия предложения и тарифе на билайн.ру.
Уголь в России начали добывать почти 300 лет назад. Сегодня угольная отрасль – это не только добыча черного золота, но и сотни социальных проектов, тысячи рабочих мест, забота об экологии и содействие развитию регионов. Компания «Русский уголь» в авангарде угольной промышленности. «Русский уголь» – это миллионы тонн угля и 4000 профессионалов. Мы не боимся тяжелого труда и из года в год добываем топливо самого высокого качества. «Русский уголь» – энергия недр на благо страны.
Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок – это не искусство. Рок – это способ разговора простых парней. Живые концерты и разговоры о музыке в программе Вадима Саралидзе «Муз-литература Live». Каждую пятницу после 8 вечера.
Право знать. Говорит Москва.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Григорий из Питера уже пишет, это же до Москвы за 4 часа можно доехать. Григорий, вы сейчас можете доехать до Москвы за 4 часа, если сядете в Сапсан, расслабитесь и домчите. Вот за те же 4 часа. Дальше. А на дороге в объезд Воронежа разрешено 130 сейчас, пишет 171-й. Видимо, это было противозаконно, пока не появился ГОСТ. ГОСТ появился, но теперь Росавтодор не уверен, не знаю. Ну и Политор информирует, здесь уже новость про электрички. В 9-м вагоне было задымление. После ремонта в Балабанове машинисты решили продолжить движение, но запах гари усиливается, люди покидают вагон. А это Политор описывает то, как сейчас выглядит электричка Москва-Малоярославец. Там задымление в 9-м вагоне, и из-за этого электричка стояла, сейчас движется дальше, но люди не хотят ехать в вагоне, от которого попахивает гарью. Ну, примерно так это выглядит. Слушайте, у меня короткий вопрос на голосовалку. Ну, много вопросов к скоростным режимам на российских дорогах. Сейчас внедряют, значит, новый ГОСТ, 130 км в час, все официально разрешается, по крайней мере, на отдельных участках, на платных дорогах, там, где никаких съездов-выездов нет, можно двануть, вот те самые 150 км в час. Николай Любер тут же пишет, я чуть не подавился про безопасность на 150, но вы полагаете, например, что скоростные режимы, устроены в Российской Федерации с чрезмерной осторожностью, и их нужно пересматривать в сторону увеличения. Да, даешь увеличение скорости на российских дорогах, потому что никто в любом случае не соблюдает те скоростные режимы, которые есть сейчас. Это 134, 21, 35. Нет, вы бы не торопились с этим, это 134, 21, 36. Нет, нам здесь увеличение скоростных режимов не нужно. Это 134, 21, 36. Да, даешь 134, 21, 35. Нет, не нужно 134, 21, 36. Ну и, конечно, отдельно пункт это скоростные режимы, которые у нас в самых неожиданных местах появляются знаки из серии 60 км в час, но это отдельная история, это вот масса вопросов и к Государственной инспекции безопасности дорожного движения, и к Росавтодору, и ко всем остальным, кто этим занимается. Голосование идет, и нужны аргументы. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Павел, Москва.
Да, Павел.
Да, я бы вот не могу ответить на этот ваш вопрос, потому что я бы, например, на дорогах, где возможно быстро ехать, я бы увеличил. Но в жилых зонах надо уменьшить, потому что 60, особенно когда превышают, для людей это, ну, для пешеходов, это, конечно, уже смертельно. И возможно сделать дифференциацию по полосам, да, то есть левая полоса 130, а вторая и далее, там, условно, 110 или там 90 или еще что-то. То есть чтобы все носились по левой, ну, имеется в виду носились в кавычках, да, насколько это возможно, правилами. Вот, то есть немножко адаптировать правила в соответствии с существующим положением. Еще хочу такую вещь сказать, просто многие почему-то об этом не думают, что, не знаю, может, говорился, только что включил, что если ставить 130, 150, то ехать нельзя. Это за 150 не штрафует, но если будет скорость 135 и будет ДТП, то человек будет нарушителем правил дорожного движения.
Нет, естественно, превышать скорость нельзя, но у нас превышают ровно потому, что за это не штрафуют. Но если с вами что-то происходит, вы, да, нарушитель автоматически, это правда.
Да, совершенно верно, потому что то, чтобы там даже 140 у меня не штрафуют, не-не-не, со мной будете ответственны, да.
Да.
То, что, вот, то есть я бы, конечно, увеличил, но и уменьшил в жилых зонах, вот такой.
Спасибо, спасибо. На наших-то дорогах ни в коем случае, это Игнат. Игорь Беспрозванный пишет, сегодняшних плюс 20 достаточно, не нужно больше. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел вот что сказать. На самом деле скоростной режим, не столько влияет скоростной режим, сколько разделение полос. То есть, когда по некоторым трассам едешь, и между встречной полосой нет разделителя, вот это, мне кажется, больше влияет на безопасность, чем, собственно, скоростной режим.
Да, и то в правилах дорожного движения четко сказано, на таких дорогах вообще нельзя ехать по крайней левой полосе только для того, чтобы опередить впереди идущий автомобиль. Все, после этого нужно опять возвращаться в правую, да.
Это все правильно, только вот на таких дорогах там и 80 километров много, на самом деле.
Да,
Потому что, ну, конечно, ну, потому что, когда, даже если машина на месте стоит, 80 километров в час, это достаточно большая скорость. То есть дело в безопасности не в том, что там 80 или 130, а в том, что можно выехать на встречную полосу. Вот да, в этом дело, в основном на трассах междугородних, вот в этом.
Да и не только междугородних, вспоминаем Кутузовский проспект, где регулярно эти происшествия происходят, но из-за того, что там этот раздел, по которому должны носиться высокопоставленные джентльмены туда-сюда, отбойник не ставят, и люди, да, продолжают там погибать. Это не другая история кормления всяких прохиндеев за счет автомобилистов. Это 2.08. А почему в организации дорожного движения нельзя воспользоваться опытом других стран? И левая быстрая полоса, и отдельные полосы тем, кто едет с пассажирами, и платная левая полоса. Все давно придумали, пишет АК. Не знаю, потому что в разных странах разный опыт, по-разному подходят, и где-то этот опыт удачный, где-то менее удачный, но как-то в Российской Федерации все пытаются придумать правила эксклюзивно для нас, так, чтобы нам было понятно, и я уж не говорю комфортно, но чтобы мы как-то следовали тем нормам и правилам, которые существуют здесь, в Российской Федерации. А дальше ссылаются на различные факторы, будь то климат, мол, если в Соединенных Штатах Америки есть возможность практически всегда ездить по сухим дорогам с какими-то приличными скоростями, то в Российской Федерации, если будет такая возможность, а у нас то снег, то дождь, то гололедица, то еще что-нибудь, это приведет к печальным последствиям. Ну, вот есть и такая логика. Ну и плюс качество дорожного полотна тоже зачастую вызывает определенные вопросы. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр меня зовут.
Да, Александр.
Да, я хотел про свой опыт, да, вы сказали про российский опыт. Смотрите, я вот буквально неделю назад ехал по М4 Дон, там вот в Ростов там и так дальше. Действительно, там 130 осталось только где-то в районе Липецка и Воронежской, вот во въезд Воронежа, так сказать, старые Усмани или новые Усмани вот сделали хорошую дорогу. Там 130 стоит, да. Ну, смотрите, ну, смотря на какой машине вы будете ехать. Вот лет 7 назад я ехал на дизельной Шкоде Суперб. Вот. Я за 21 час 1650 километров проехал из Адлера в Москву, понимаете? Вот. На какой-нибудь там Kia Rio, ну, я никогда в жизни на такой скорости не буду ехать. Вот. Поэтому ограничение вот с порогом 20, так сказать, ну, допустимое превышение нештрафуемой 20 километров, он же появился лет 12-13 назад, когда нас резко увеличили штрафы за все. То есть было 100 рублей, стало 500, было 200, стало 1000. Вот сделали такую поблажку. Угу. Сейчас об этом все забыли почему-то, а я помню, я везде об этом напоминаю. А как же так? Вы же сделали специально вот это вот 20 километров, якобы вот чтобы люди не попадали моментально на такие бешеные штрафы. Но для большинства, подавляющего большинства водителей, это очень удобно. Очень удобно. Если резко у меня знак 40, и я торможу там с 70, ну я укладываюсь 59, и все нормально, потом дальше я притормаживаю. Я ничего не нарушаю, как бы все живы, все здоровы, все смеются. Вот. А теперь сейчас они вот это все, вот как вы сказали, в России постоянно что-то для себя придумывают. Это все про штрафы. Это все про деньги. Это все собрать штрафы и не более того. Вот это мое мнение. И еще.
Так если лимит повышаем или нет? Ну, коротко прям. Лимит повышаем.
Да нет, нет. Нет, 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 смотрите, вот если хотят навести порядок, да, да. На дорогах, возьмите ту же самую Москву. Люди ездят с залепленными, заклеенными номерами.
Да.
Вот с этого начните сначала, оставьте нам вот эти 20 километров, и кому надо 130 пускай едет, кому надо 140 пускай едет, смотря какая машина, еще раз говорю.
Спасибо, спасибо. Что касается езды с залепленными, заклеенными номерами, то я напомню, что езда с таким номером – это нарушение правил дорожного движения и автоматически или штраф 5000 рублей, или лишение водительского удостоверения, поэтому ездят с такими номерами заклеенными или очень осторожно, или просто забывая снять бумажку, когда стоят на платной парковке и не очень хотят платить, избегая камер парконов. Вот, а стоять, ну да, стоять пока заклеенными номерами как будто бы можно, но оно возбраняется, так примерно это выглядит. Ну и голосование, пора повышать скоростной лимит в Российской Федерации, это безобразие, что у нас происходит, так жить нельзя, это 134, 21, 35, нет, вот этих плюс 20 достаточно. Плюс 20 лимит, это вот это для нас, больше не нужно, это 134, 21, 35. Все, а, соответственно, те нормы, которые существуют, их лучше не трогать. Ну, еще один звонок, 7373948, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вы знаете, вот мое мнение по этому поводу, что страшна не сама скорость,
а именно разница скорости. Когда один едет 130, а другой едет 50 на одной и той же трассе.
Да, но этого как бы не избежать, всякое случается.
Ну, вот в той же Европе, да, все едут по трассе 130, где ограничение 130. Где ограничение 50, все едут 50.
Есть специальный знак, который запрещает движение со скоростью ниже указанной на знаке.
Вот и нам нужно ввести вот такое именно ограничение.
Ну, на некоторых дорогах, насколько я понимаю, оно существует. Что касается там крайней правой полосы, то, мне кажется, вот для тихоходов как раз она и создавалась.
Да, согласен. Ну, я считаю, что нужно добавлять скорости движения. Добавили. На отдельных трассах, да, которые предназначены для этого.
Есть, спасибо, спасибо. А когда, что еще? Я за увеличение штрафов раз в 20, и пусть скоростной режим остается как есть. Больше камер, особенно на федеральных трассах. На Волоколамском шоссе от МКАД до Истры в населенных сейчас 50 куча камер стали ездить хоть нормально. Это пишет нога Кенфеева с Толкокорина, так подписывается наш слушатель. Страшно не само падение, а резкая остановка. Это Олег Бородин, старый истина, воспроизводит. Всю жизнь, пока не поставили камеры, ездил со средней скоростью 180 км в час, аварий ноль, пишет счастливчик 677-й. Я много альтернативных историй знаю. Рио начинает сдуваться при 130, так что 150, при том, что на прямых участках с открытыми пространствами. Это LGG. Ну и, конечно, надо повышать скорость в России. С такими расстояниями надо ездить быстрее. Это Паша Дисциплин так комментирует. Все, я остановлю сейчас голосование, подведу итог. Результат у нас получается следующий. В совсем... 72% наших слушателей уверены в том, что скоростной лимит в Российской Федерации, да, нужно увеличивать. И, возможно, вот эти новые ГОСТы здесь помогут. 72% да, нужно увеличивать скоростной лимит. 28% не видит в этом смысла, возможно, в этом видит как раз опасность. Так проголосовала наша аудитория. Ну и еще несколько комментариев. В совсем небогатой Португалии разрешенная скорость 120 км в час. Полосы всего две в каждую сторону. И камеры встречаются очень редко. В Италии такая же ситуация. Это то, что нам постоянно Запад приводит в пример. Это пишет 177-й. Ехал по Минке 110 в левой полосе, впереди газель, она резко уходит вправо, а впереди шестерка на аварийке стоит, без знаков, без всего, еле ушел. Было бы 150, влетел бы. Это пишет уже Кунжут. Ну, у каждого своя в этом смысле история, конечно, найдется. Ну и резюмирующий звонок по этой теме. Пойдем дальше, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот несколько раз уже съездил в Европу на машине, и буквально вот месяц назад ездил в Эстонию. Ездил по Ленинградке.
Да.
Значит, вот был выбор у меня, поехать по платной трассе или по бесплатной. Вот рискнул поехать по бесплатной, да? Потому что, во-первых, стоит платное, когда на нее заезжать и как заезжать, информация недоступна. Нужно было прошерстить несколько сайтов для того, чтобы в этих таблицах разобраться. То есть вообще информация, ну, как сказать, доступ к информации очень сложный. Ну ладно, дальше про дорогу. Значит, на протяжении Московской области скоростной режим меняется от 20 до 90 километров, и это может быть очень часто.
Да.
Едешь 90, вдали какой-то населенный пункт. Тут же 40, тут же камера, тут же 60, тут же опять 90, потом опять тут же 40. То есть это трасса или это мормышка? Вот это вот непонятно было мне по дороге.
Ну, потому так и вот строили платную для того, чтобы объехать, да, уже из населенные пункты, да.
По этой дороге нервотрепки больше, чем экономии. В следующий раз я, естественно, поеду по платной только потому, что там нету вот этого дерготни, вот этой нету. И мало того, что это дерготня, еще каждый раз с камерами. Едешь и думаешь, попался, не попался. Организация дорожного движения по этой трассе абсолютно неразумна. Там, где есть населенные пункты, значит, должны быть какие-то съезды, организованные определенным образом, не мешающие общему потоку. Повороты налево с трассы точно не должна быть разделительная полоса. Не должно быть, соответственно, просто разметки, чтобы избежать крупных аварий. Вот. И таких скачков скоростей в пределах, ну, я не знаю, там, 1 километра, 3 раза меняется скорость с максимальной до минимальной, это полный бред, это вообще непонятно, для чего таким образом построено.
Ну, то есть, если бы сделали вам максимально разрешенную 60 км в час на протяжении всей трассы, то вам было бы проще,
я бы поставили знал, бы... Я не поеду по этой дороге, и все.
И все.
Зачем она мне надо?
Есть, спасибо.
Если мне нужно проехать 900 километров, я сколько буду ехать 60 километров в час?
Полтора часа.
Зачем это нужно?
Да.
Нет, 900 километров.
А, 900, ну это надолго. Да. Это можно не торопясь.
Ну зачем?
Примерно хотелось, прикидывая, в каких гостиницах вы остановитесь.
Хотелось выскочить из Мошкары. Хотелось выскочить из Мошкары скорее и куда-нибудь попить пивка, что ли, я не знаю.
Спасибо, спасибо. В Германии на автобане максимальная скорость и минимальная аварийность. Сделайте вывод, пишет 677-й. Слушайте, про Германию можно много рассказывать, про то, что они как-то умудрились это все сделать настолько правильно, грамотно и справедливо, что диву даешься, но это, как это, шишки набивали, я полагаю, они тоже долго. У них получилось, я думаю, и у нас получится, надеюсь, возможно, когда-нибудь. Если повезет.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Новость, которую я думал брать или не брать, просто я знаю, что вы скажете, но просто это вот важно взять на карандаш. Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Сейчас Генпрокуратура имеет право обращать в доход государства недвижимость, машины, ценные бумаги чиновников, если нет подтверждения законности их покупки, а их стоимость превышает официальный доход семьи госслужащего за предыдущие 3 года. Новый законопроект разрабатывается Минюстом в рамках Национального плана противодействия коррупции на 18-20 годы. Он затронет лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, а также работающих в госкорпорациях, Центробанке, Пенсионном фонде и других организациях, сотрудники которых обязаны подавать декларации о доходах. Планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных указанными лицами, обязанными отчитываться об их получении в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги-супруга за установленный период, и ими не предоставлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании. Об этом говорится в пресс-релизе. Ну, то есть, если перевести на русский, вот есть чиновник X, и он заработал за год 2 миллиона рублей, но у него на счете после подачи декларации 2 миллиона 100 тысяч рублей. Соответственно, государство спрашивает, товарищ чиновник, а ты где эти 100 тысяч рублей взял? Если у него никаких документов нет, откуда эти деньги взялись, там бабушка наследство оставила или еще что, то эти деньги должны быть автоматически отчислены в счет государства. Вот примерно такая идея сейчас в Министерстве юстиции. Напомню, что с машинами, недвижимостью, ну, это как будто бы уже работает, и все это в доход государства должно как-то автоматически уходить. Но что-то вот в массовой передаче в доход государства подобного рода вещей не наблюдается. Ну, вот не знаю, как-то странно. Нужны просто ваши комментарии, отдельно будут приветствоваться госслужащие. Отдельно госслужащие приветствуются, напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Владимир Оборотов пишет, так они теперь еще интенсивнее примутся узаконивать свое воровство, а нам опять пояса затягивать, это пишет Владимир. Ну, это если сопряжено с определенными дополнительными мороками из серии «Пойди, докажи, где эти деньги взял». Ну, не знаю. Мне кажется, это проще уже будет на какие-то левые счета кому-то там переводить, каким-то дальним родственникам. Ну, то есть, перед сдачей декларации надо, считаем, будет обнулять и все, это пишет Александр. Не знаю. А чиновники дураки до сих пор не переписали на нужных людей нажитое непомерным трудом. Это риторический вопрос от 208. Ой, детский сад, пишет Надежда Ша. Да, я предполагал, что вы именно это и скажете, поэтому и нужен госслужащий. У вас проблемы с этим будут или как, товарищи госслужащие? Напомню, телефон 7373948. Сейчас капитан Очевидность скажет Очевидность. Да, капитан?
Добрый вечер.
Добрый.
Это КЭП.
Да.
Я думаю, теперь они все перейдут на схему господина Захарченко. Они будут все свои миллионы, миллиарды и так далее снимать со счетов как можно скорее. и складывать в виде пачек денег или сумок с пачками прямо у себя на домах, там, ну, в квартирах, домах и так далее.
Но так, вот. Так это обычно можно... делают. Если берут какого-то там за руку, то всегда у него находят там чемодан денег какой-нибудь более-менее приличный.
Правильно, да. Правильно. Нет, так... при Брежневе находили какой-нибудь бидон или банку стеклянную с деньгами, закопанную где-нибудь на садовом участке.
Были времена, коробки из-под ксерокса вот тоже использовались для этого.
Не, но это другая история. Это же история демократических выборов. Вы не путайте. Ну что вы, на святое замахиваетесь. Так вы дойдете и до каких-то сказочных историй, что как бы, ну, там, черти, что происходит вообще во власти. Так что вы это самое, смотрите, вы можете пойти по неверным следам господина Голунова, так что вы поосторожнее там.
Да. Спасибо, принимается. Это был капитан Очевидность. Еще, товарищи госслужащие, пожалуйста, вот 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я раньше работал
на госслужбе.
Да. На госслужбе, да. Ну, не таким богатым, как... Но, в принципе, дело сейчас как. Если есть какие-то деньги, то, например, если нужна дорогая машина какая-то, ее покупают в кредит, а выплачивают именно с тех денег. Также и относительно квартир там берут там, в ипотеку и выплачивают именно тех денег, которые лежат где-то там под подушкой.
Ну да, важно иметь все-таки несколько килограммов денег для того, чтобы конечно, они были наличкой, конечно, кэшем.
Да. В банк никто не понесет их. Поэтому будут где-то брать официально, пытаться вот именно за счет кредита выходить, немножко переплатят, но в любом случае это уже, так скажем, легализовано будет немножко.
Но с кэшем же сейчас тоже проблема, с обналичкой, и все это дорого, и много мороки с этим.
Ну, я думаю, что схема все-таки есть, вывода однозначно, может быть, немножко все это подорожает.
Да.
Но схема есть однозначно, люди будут идти на обналичку, и процент больше возьмут просто. Ну, вот так вот, как бы.
Спасибо. Леонид тут же реагирует в биткоин. С этими биткоинами нет ничего надежнее 10 килограммов, например, американских долларов. 10 килограммов американских долларов, если 100 долларами купюрами, это как раз получается 1 миллион. А там, а если мелкими купюрами, то это уже нужны тонны. Ну, в общем, не знаю. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы пропадаете просто, да.
Да, прошу прощения. Мне кажется, что это очень позитивная практика. Не думаю, что нынче просто быть чиновником, и если ты станешь чиновником, тебе польются прямо куча денег. Просто очень много чиновников, чиновничья пора довольно раздут. И, в принципе, довольно сложно быть чиновником. Ввиду этого туда должны пойти люди, которые пойдут туда не ради наживы, а за идею. Собственно говоря, такие люди, мне кажется, довольно добропорядочные. То есть, в принципе...
Не-не, за идею, которые они странные. Из тех чиновников, которые знакомы мне, их привлекает на госслужбе прежде всего возможность карьерного роста, потому что он у них там практически бесконечен. Вот это да, вот это работает. А все, что касается вот этой вот честности, идейности, то это, мне кажется, уже странные. Подозрительные люди, нет?
В принципе, подозрительный вопрос уровня этого чиновника. Просто мне кажется, что достаточно сейчас много людей, которые недовольны тем, что происходит вокруг, а для этого надо самому что-то сделать довольно на низком уровне.
Это скучно.
Вот, да. Скучно,
да. Это вышивание крестиком.
Шварц, да. Кому не все равно, мне кажется.
Спасибо. Хотелось бы, конечно, мы верим в это. Такие люди есть в стране советской. И садут свесть в связи с этим. Но это уже другая история. И мы об этом поговорим, возможно, на следующей неделе. Это была программа «Отбой». С вами ее на этой неделе провел Владимир Карпов. Всем хороших выходных.